Здравствуйте, дорогие мои друзья! Сегодня 26 июля, и свои именины в этот день совершают христиане, нареченные в честь святых Гавриила, Стефана. Мир и благословение Божие да пребывают с вами, дорогие именинники. Радости вам и мира о Духе Святом. Сегодня в календаре новомучеников и исповедников российских на сегодняшний день приходится такая запись. В этот день не приходится какой-либо памяти прославленных в лике святых новомучеников и исповедников. В 1939 году в этот день отошел ко Господу основатель и духовник православной женской общины в Старом Петергофе архимандрит Александр Невской, Свято-Троицкой Лавры, отец Варсонофий Веревкин, претерпевший гонения и скорби в годы советской власти. Подвижник благочестия архимандрит Варсонофий. В миру Владимир Сергеевич Веревкин, согласно воспоминаниям, был человек высокой духовной настроенности, молитвенник и прозорливец. Родился в семье служащего кредитного банка города Гатчина Санкт-Петербургской губернии. В 1894 году закончил реальное училище. Затем поступил в Санкт-Петербургский технологический институт, в котором отучился два курса. Владимир Сергеевич, с детства воспитанный в православной вере, в студенческие годы стал активным участником деятельности православного студенческого кружка. Ощущая возрастающую тягу к жизни духовной, он решает кардинально изменить свою жизнь и поступает в Санкт-Петербургскую духовную академию. Встать на взыскуемую духовную стезю сразу не получается. В 18 году, по окончании академии, Владимир Сергеевич был мобилизован и по 22 год служил в Красной армии переписчиком Третьего военного строительства. Тем не менее, после демобилизации он сразу осуществляет свою заветную мечту, становится послушником Александра Невской лавры. Вскоре он был пострижен в монашество с именем Варсонофий. Известно, что уже в марте 22 года он стал мантийным монахом, затем его рукополагают сперва в иеродиаконы, затем в иеромонахи к митрополичьей крестовой церкви Александра Невской Свято-Троицкой лавры. Почти сразу отца Варсонофия назначают настоятелем Серафимовской церкви подворья Серафима Дивеевского монастыря в Старом Петергофе. Невзирая на то, что подворье закрывают по указу властей, а священству грозят арестами, отец Варсонофий в конце 22 года основывает при своем храме общину сестер, выхлопотав даже для ее нужд большое помещение, ранее принадлежавшее подворью. Петерговская община первоначально состояла из двух сестер — Нины Сергеевны Яковлевой и Анастасии Сергеевны Заспеловой. Вскоре они получили возможность возделывать участок земли, и в общину было принято еще несколько сестер. Все они были молодыми девушками, недавно закончившими школу или гимназию. Были и другие, желающие поступить в общежитие. Но существовало опасение, что если сестер будет много, власть их обнаружит и вышлют. К началу 1932 года в Петерговской общине состояло 5 сестер. Община, духовником которой был отец Варсонофий, носила строго монашеский характер, хотя сестры и не принимали постриг. Все они оставили прежде места работы и прислуживали в церкви, пели в хоре, возделывали землю, выращивали овощи, а также шили одеяло. Нина Яковлева заведовала хозяйством и исполняла обязанности псаломщицы в храме. Отец Варсонофий благословил с молитвой каждую из сестер четками и монашеским пояском. Однако форму монашескую никто не носил, опасаясь привлечь внимание властей. Сестры должны были ежедневно посещать церковь. Им запрещалось читать светскую литературу, ходить в кино, театры, клубы и вообще участвовать в светской жизни. Устраивались общие трапезы и совместное чтение Евангелия, на которое приглашалась местная молодежь. На службы в Серафимовскую церковь стал ходить народ. В престольные праздники приглашались священнослужители из Петербурга, сестры других общин, руководители и участники Александра Невского братства. Существует воспоминание, как по благословению отца Варсонофия в общину взяли девушку, больную туберкулезом в тяжелой форме. Заведующая хозяйством сестра Нина поселила ее поближе к себе, на второй этаж, где было больше воздуха, сама ухаживала за ней, чтобы не утруждать сестер. Отец Варсонофий уделял больной много внимания, часто с ней беседовал. Вскоре эта сестра приняла постриг с именем Евсевии, после чего стала приближаться к смерти. Отец Варсонофий как-то сказал ей: «Когда умрешь, приди ко мне, извести». Когда матушка Евсевия умирала, при ней была сестра Нина. Незадолго до смерти матушка Евсевия сказала: кто-то за мной приходил. И перед самой кончиной вот опять идут. Как только она скончалась, послали известить отца в Арсенофе. А он говорит: «Я уже знаю, она только что приходила ко мне, сказала». 18 февраля 1932 года, в так называемую «Святую ночь», когда в городе на Неве и его пригородах было арестовано более 500 человек, отец в Арсенофе, ставший еще в 30-м году игуменом, вместе с сестрами своей общины, был арестован по делу Петроградских православных братств. Игумена, как духовника братства, приговорили к 10 годам исправительно-трудового лагеря с конфискацией имущества. Не отличавшегося никогда крепким здоровьем, батюшку отправили этапом в Темниковский лагерь в Мордовии. Чрезвычайно тяжелые условия содержания в лагере окончательно подорвали его здоровье. У отца в Арсенофе открылась и стала быстро прогрессировать болезнь Паркинсона. В лагере недугающий игумен пробыл один год. Постановлением коллегии ОГПУ от 22 апреля 1933 года он был досрочно освобожден из лагеря как инвалид первой группы и выслан в Северный край на оставшийся срок. В мае 1933 года отец в Арсенофе был через Вологду перепровожден в Сыктывкар. Через несколько месяцев он был окончательно освобожден и смог поселиться в Новгороде. До самой его смерти в 1939 году здесь ему помогала одна из сестер Петерговской общины, избежавшая ареста. 26 июля 1939 года архимандрит в Арсенофе Веревкин отошел ко Господу. Он похоронен на Новгородском Петровском кладбище. Одна из важнейших целей духовной жизни — это приобрести молитвенный навык, достигнуть по молитвенной лестнице максимально высокого предела. По мысли отцов церкви, тот минимум, который мы должны пройти, и без которого спасение, оно весьма и весьма сомнительно, это достигнуть деятельного этапа умно-сердечной молитвы. Потому что только когда ум соединяется с сердцем, сердце начинает очищаться от страстей. До этого момента оно пребывает в нечистоте, а увидеть Бога можно только чистым сердцем. Это труд всей жизни, труд, о котором должна болеть наша душа. В чем мы должны всегда стремиться, преуспевать. Поэтому, когда встречаешь человека, довольного своим молитвенным деланием, и говорящим, что вот у меня молитвенное правило занимает 2 часа, я молюсь каждый день, читаю столько акафистов, акафизм, и застрявшего на первом, а может быть, нулевом этапе, потому что читать молитвы — это еще не молиться словесно. Словесная молитва, опять же, имеет свои ясные, точные критерии. Можно вообще всю жизнь читать тексты и никогда не начать молиться. Потому что, например, один из показателей привития к сердцу молитвы словесной — это сцепка ума со смыслом слов. Когда ум зацепляется в начале фразы и через весь молитвенный текст не теряет из виду смысла прочитанного. Вот эта вот крепкая сцепка ума со смыслом молитвы. Когда, например, прекращается молитвенное чтение, и вот это послевкусие после молитвы, когда хочется еще помолиться, когда не сразу человек переходит к следующему житейскому какому-то делу, а пребывает в молитвенном духе, значит, молитва словесно прививается. Когда, например, привычные молитвенные тексты, «Святый Божий» или «Живы в помощи Вышнего», или «Помилуй меня, Боже», когда человек читает не просто как, как выученный, зазубренный текст стиха, а читает как свою молитву, когда его душа, она эти слова воспринимает как свои. «Отче наш» или «Тресвятое». Привычно мы их проглатываем, не замечаем, но воспринимание как свою молитву — это тоже признак начавшейся приживаться словесной молитвы. Ну а дальше там конец бесконечный. И бывают обстоятельства, в которых Господь особым образом вкручивает молитву в сердце человека. Пишет одна сестра: Недавно попалась книга протоиерея Михаила Чельцова «Воспоминания смертника о пережитом». Воспоминания отца Михаила – скорее исповедь священника, духовно приуготовляющего себя в тюрьме к расстрелу в 1923 году. Мне кажется, здесь очень хорошо и доступно описано состояние чистой молитвы. Вот отрывок. Дней за пять до выхода из особого я заставил себя прочитать отходную. Как было тяжело вначале читать себе самому «Последнее прости». Слезы капали из глаз, слова не поддавались пониманию, но потом я увлекся хорошим сердечным содержанием отходной и закончил ее совершенно успокоенным. На второй день вечера меня уже что-то потянуло к этой отходной молитве, я читал с восторгом и упоением. На третий день я уже не читал ее, ибо получил от надзирателей нелегальное уведомление, что среди четырех, коим расстрел не отменен, моей фамилии не значится. Хотя всецело я не доверял этой вести, хотя мне еще и представлялись многие возможности для сомнения в отдаленности для меня смерти на неопределенное время. Но все-таки при наличии этой вести я считал вызовом Господу Богу читать себе отходную. Возможно, что в значительной степени, благодаря отходной, да и вообще к концу сидения в ДПЗ, установившуюся у меня примирению со смертью, я как бы совсем отошел от жизни, все более и более позабывал о семье и о ее горе без меня. Я как-то ушел в себя и своими мыслями о будущей жизни, стал как бы действительно живым мертвецом. Поэтому, когда 14 августа было объявлено мне постановление московского ВЦИКа о замене расстрела 5 годами тюрьмы, то я отнесся к этому как-то бесстрастно. Оно не произвело на меня особо радостного впечатления. У меня явилось как бы даже недовольство и разочарование. Вот где готовился к смерти и отменили. Весь день я ходил по камере, как бы не понимая значения этого постановления для жизни моей и недовольный тем, что придется изменять жизнь со всеми мыслями, суждениями и настроениями. И только к вечеру этого дня я, особенно на следующий день после свидания с родными, начал понимать и оценивать происшедшее под углом зрения начинающегося нового. Стал как бы воскресать к новой жизни. На другой день ко мне пришли на свидание родные и семейные. Меня вызвали и привели к ним. Я шел, опять-таки, не понимая, кто, зачем пришли, зачем меня тревожат. Никакой радости не испытывал. Вот сейчас, сию минуту, вижу своих дорогих, родных, буду с ними разговаривать. Я встретился, поздоровался с ними холодно, не знал, о чем с ними говорить. И не был недоволен, когда свидание наше прекратили. Неудивительно, что я на них произвел впечатление почти что ненормального человека. И только придя со свидания к себе в камеру, оставшись наедине с собой, я стал мало-помалу приходить в себя, стал правильно оценивать происшедшее, вспоминать лица, разговор на свидании. И хорошо помню, что по прошествии каких-нибудь 15-20 минут по окончании свидания я никак не мог воспроизвести всех подробностей разговора, ни лица жены и бывших с нею детей. Даже не мог припомнить, кто же из детей был сейчас у меня на свидании. Так значит, я отрешенно от жизни в каком-то полусознательном состоянии, в полузабвении провел свое первое свидание с родными. Я виделся и говорил с дорогими мне лицами, но душой и мыслями был не с ними. Ну и далее комментарий сестры. Очень понравился этот отрывок, простой описание о степенях молитвы. Конечно, перед расстрелом молитва становится чище. Экстремальные условия, в которых пребывает человек, быстрее приводят к молитвенному состоянию, чем, допустим, находясь на диване с книжкой, планируя завтрашний рабочий день. Попробуй войти в настоящую молитву. Не зря же на приходе священники почти в каждой проповеди говорят, что основное дело не христианина — это покаяние. И здесь, читая эту книгу, видишь, насколько у человека было искреннее глубокое покаяние, что все мирское в одночасье в нем просто умерло перед тем, как он вошел в чистую молитву. Действительно, особые обстоятельства, они порой человека проводят сквозь вот эти этапы, ступени, доводя до глубокого отношения с Богом в чистой молитве. Но не все эти обстоятельства могут выдержать. Поэтому каждому своим путем, но обязательно нужно идти. подвигая себя навстречу Господу. Помогай нам всем, Господь.